Радио Прага. Новости.
Последнее место зампредседателя парламента занял Петр Фиала от Гражданско-демократической партии. Мандатный комитет обсудит требования о лишении неприкосновенности кандидата в премьеры. Карл Вивар и вопрос о восстановлении гейзерной колоннады решат в референдуме. Петр Фиала от Гражданско-демократической партии был избран на пост одного из пяти заместителей председателя парламента, набрав 116 из 183 голосов депутатов. Председатель фракции АНО Ярослав Фалтынык обещал перед началом заседания Петру Фиале поддержку своей фракции, а «Свобода и прямая демократия» вновь выступила против его назначения. Ранее в ходе голосования 24 ноября кандидатура Петра Фиала была отклонена. Тогда посты заместителей председателя заняли Войтих Филипп от Компартии, Ян Гамачек от социал-демократов, Томи Окамура, глава партии от «Свободы и прямой демократии», и Войтих Пикал от «Пиратов». Мандатный комитет Палаты депутатов начнет обсуждение повторного требования полиции о лишении неприкосновенности кандидата на премьерский пост Андрея Бабиша, возглавляющего движение «АНО», и заместителя председателя данного политического субъекта Ярослава Фалтынека. Обоих следователи считают причастными к махинациям с европейскими дотациями. Предположительно, депутатский комитет в настоящее время не примет конкретного решения по данному вопросу. В планах приглашения Андрея Бабиша и Ярослава Фалтынека на очередное заседание для предоставления возможности высказать свою точку зрения по поводу полицейского требования. По решению Краевого суда вопрос о восстановлении в Карловых Варах гейзерной колоннады по проекту 19-го столетия архитекторов Фердинанда Фельнера и Германа Гельмера будет решен в референдуме. Нынешний павильон, открытый в 1975 году, завершает свой срок службы. Администрация курорта в настоящее время осуществляет реконструкцию гейзерной колоннады. Официальная стоимость реализации проекта – 40 миллионов крон, около 1,5 миллиона евро. Реконструкция, однако, способна лишь отдалить момент сноса старого здания не более чем на 15 лет. Далее планируется строительство новой колоннады, которая обойдется в 250 миллионов крон, это почти 10 миллионов евро. Организаторы референдума оперируют иными данными. Реконструкция обойдется в 80 или же в 120 миллионов крон, это почти 5 миллионов евро, и такой вариант организаторы референдума считают экономически нецелесообразным. Администрация города общегородскому голосованию по вопросу колоннады не противилась, однако высказывалась против остановки реконструкции павильона, построенного в 70-х, что также было включено в список вопросов, предлагающихся для обсуждения. Мэр Карловых Вар также предлагает осуществить специальный конкурс на проектирование абсолютно нового павильона гейзеров, а не останавливаться на проекте 19-го столетия. Состояние окружающей среды в Чешской Республике, несмотря на значительные инвестиции, не улучшается. Таковы итоговые данные за 2016 год. Соответствующее заключение в среду обсудит Кабинет министров. По мнению экспертов, причина в нарастающих потребностях общества, ориентированного на потребление, в росте промышленного производства и потребления энергии. В 2016 году вложения в улучшение экологической ситуации составили 82,6 миллиарда крон, это 3,2 миллиарда евро. По сравнению с 2015-м инвестиции в упоминаемую сферу уменьшились на 14%, что связано с уменьшением объемов дотаций, которые удалось получить из Евросоюза. Однако в течение последних 10 лет общая сумма инвестиций с целью улучшения состояния окружающей среды постоянно увеличивалась. 2016 год, как подчеркивается, был лишь исключением. Согласно заявлению начальника Генштаба армии Чешской Республики Йозефа Бечвара, сделанному на встрече армейского командования, чешские солдаты в 2018 году в большей степени будут подключены к реализации программы миротворческих миссий в Афганистане и Ираке. Всего в течение года проходить службу за пределами своей страны будет 650 чешских профессиональных военнослужащих. Приоритетами армии в грядущем году, по словам начальника Генштаба, будет проведение периодических учений личного состава и подготовка служащих активного запаса. В 2018 году армейское руководство намерено принять на службу 2000 новых военнослужащих. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии «Радио Прага» вас приветствует Ларета Вашкова. Какие тучи сгущаются над головой кандидата на должность нового премьера Чехии Андрея Бабиша? Наступает предрождественская пора, одним из традиционных атрибутов которой является долгожданное появление хвойной красавицы на главной площади столицы. та гора была над городом. Помните? В Праге экспонируется редкое издание поэмы «Горы». Подробнее об этом на наших волнах. Во вторник, в день, когда мандатный комитет Палаты депутатов начинает рассматривать запрос полиции о выдаче кандидата на пост премьер-министра Андрея Бабиша для привлечения к уголовной ответственности, всплывает новый скандал, касающийся незаконного использования европейских дотаций. По данным чешского радио «Холдинг Агроферт», Бабиша получал субсидии и на земельные участки, ему не принадлежавшие. Подробнее в материале Эвы Туричковой.
Дело касается 1700 гектаров земельных участков, которые не являются собственностью Агроферта, и у холдинга нет соответствующего договора аренды. Необоснованное использование земель и получение европейских дотаций и на эти площади датируется временем, когда Андрей Бабиш был по совместительству министром финансов и владельцем Агроферта.
Проблема заключается в системе. Этим вопросом должны были заниматься предыдущие кабинеты министров. Это просто хаос.
Прокомментировал ситуацию Мартин Вилл, председатель совета директоров компании ZAS Podhutuci, которая входит в холдинг Агроферт. Другого мнения придерживаются юристы, к которым обратилось чешское радио.
Покуд немам правни встах к тому поземку,
если у вас нет никаких прав на земельный участок, вы не можете им пользоваться. В противном случае нарушается закон. Статья называется «Необоснованное использование чужого имущества».
Говорит юрист Петер Томан. Надо заметить, что Агроферт не единственная компания, которой эта проблема касается. В стране таких десятки. Андрей Бабиш на просьбу чешского радио прокомментировать ситуацию не отреагировал. Пресс-секретарь холдинга Ян Павлов в письменном заявлении сообщил, что в отличие от многих других фирм, его компания пытается эту проблему решать и активно выискивает владельцев участков. Тем временем на повестке мандатного комитета Палаты депутатов рассмотрение нового заявления полиции о лишении неприкосновенности как самого Бабиша, так и депутата Ярослава Фалтыныка, обвиняемых в махинациях с европейскими дотациями в размере 50 миллионов крон, то есть 2 миллиона евро, при финансировании строительства фирмы «Гнездо Аиста». Радек Вондрачек, спикер Палаты депутатов и соратник Андрея Бабиша по партии АНО, в преддверии дискуссии заявил СМИ, что депутаты должны учитывать тот факт, что Бабишу поручено сформировать правительство.
Мы, депутаты АНО, должны решить, как лучше поступить, так как в данный момент понятно, что Андрей Бабиш станет премьер-министром, а это многим не нравится. Мы сейчас должны сделать выбор.
Сообщил чешскому радио Радек Вондрачек. Заявления Вондрачека в СМИ вызвали в парламенте бурю негодования. С критикой отозвались социал-демократы, Гражданская демократическая партия, старосты и независимые. Удовлетворить запрос полиции склонны и пираты. Несмотря на это, формирование правительства меньшинства продолжается. Андрей Бабиш должен во вторник в 3 часа дня явиться к президенту Милошу Земану со своим списком претендентов на посты министров. Президент ранее заявил, что готов назначить Бабиша премьер-министром на следующей неделе в среду, а само правительство в середине декабря. Со всеми предлагаемыми Бабишем кандидатами хочет встретиться лично.
Я просто любопытен и не собираюсь их допрашивать, как на экзамене. Раз Андрей Бабиш сказал, что это специалисты, я хочу на них посмотреть и надеюсь, что он прав.
Сообщил Земан.
Что бы ни происходило на политической сцене, Рождества у народа не отнять, и Прага вступает в эту предрождественскую пору ночью, пока горожане спали, на улицах послышался рев двигателей. На мощном тягаче в столицу прибыло огромное дерево. Оно уже заняло свое традиционное место, но где же еще, как не на Староместской площади. Вечером 2 декабря тысячи людей придут на площадь, чтобы посмотреть, как на елке вспыхнут огни, а вокруг зашумит рождественская ярмарка. Тему праздничную продолжит Катерина Айспорвит.
Слова «Чески Ваноце», которые каждый год венчают Пражскую площадь, заполненную пестрыми киосками новогоднего базара, уже выучили во многих странах мира. Скоро здесь зазвучат рождественские колядки, будут разноситься ароматы корицы и гвоздики в горячем вине и свежеиспеченного круглого сладкого теста. Это знаменитое тырдло. А такими прозаическими звуками сопровождалось появление в центре чешской столицы главной елки страны. Параметры дерева, как всегда, были впечатляющими. Высота 22 метра, вес 7 тонн. Дерево всегда доставляется в столицу ночью, когда дороги почти пустые. По Пражской улице тягач с платформой осторожно въезжает на Староместскую площадь. 66 лет. Гигант рос в поселке Ростоке, неподалеку от средневекового замка Кшивоклад в центральной Чехии, чтобы затем проделать путь длиной в 60 километров до чешской столицы. Кстати, у основания ствола вырублена специальная надпись «Ростоки у Кшивоклада», так что происхождение дерева не останется ни для кого тайной. Последние годы елки, предназначенные для рождественской ярмарки на Староместской площади, рубят не в лесу, а стараются найти деревья, растущие на участках частных владельцев или учреждений и предназначенные к вырубке по соображениям безопасности или в связи с началом строительства. В прошлом году Староместскую площадь украшало 22-метровое дерево из поселка Пецки в Кралово-Градецком крае.
Дорога была очень сложной, приходилось ехать по серпантину, ну а потом по Парижской между светофорами.
Рассказывает водитель Радим Коларш. Дерево из Ростоков было выбрано из 23 елей, претендовавших на то, чтобы украсить центральную площадь Праги. Еще на прошлой неделе елка-победительница стояла рядом с линией высокого напряжения, поэтому владелец участка принял решение ее срубить. При помощи подъемного крана дерево снимают с платформы. Не все жители города спят, и любители ночных прогулок с интересом наблюдают за установкой елки, ведь такое видишь не каждый день и даже не каждую ночь.
Стром, так как стром сам видел в лесу, что...
Ну, дерево. Дерево я видел в лесу, но не здесь.
Удивляется прохожий. Сначала ель крепят тремя тросами. С их помощью нужно попасть стволом в 30-сантиметровую скважину глубиной 2 метра. Во всей красе рождественская елка предстанет в субботу, 2 декабря, когда на ней в 16:30 впервые зажгутся огни. В прошлом году посмотреть на это праздничное зрелище собралось 12 тысяч человек. Для тех, кто пропустит первое световое шоу, организаторы будут зажигать елку каждый час, вплоть до 21:30 каждый день. Остается добавить, что на празднование Рождества каждый житель Чехии потратит в среднем 10 тысяч крон или 384,5 евро, что на 20% больше, чем в прошлом году. При этом для многих чехов рождественские праздники представляют собой серьезные финансовые затраты, и многим приходится специально откладывать на это деньги. Лишь 17% граждан страны способны покрыть все расходы из своих текущих средств. Однако Рождество остается в Чехии главным и самым любимым праздником. Его отмечает 96% жителей страны. 9 из 10 соблюдают рождественские обычаи и традиции. Вечером в сочельник непременно накрывается стол, люди украшают свои дома, слушают рождественские колядки. 85% семей сами пекут традиционное рождественское печенье, символизирующее изобилие наступающего года. Его должно быть не менее 7 различных видов. Заранее всем знакомым рассылаются рождественские открытки, и почту буквально захлестывает поток праздничной корреспонденции. 97% из числа тех, кто отмечает Рождество, а это, как мы помним, абсолютное большинство, покупает рождественские подарки. 85% из которых предназначены детям, женам и мужьям. При этом своим дедушкам и бабушкам подарки дарит только 35% чехов. Самыми популярными подарками являются косметика, предметы одежды, продукты питания, алкоголь, кондитерские изделия. В этом году на приобретение подарков каждый из чехов планирует потратить в среднем 4000 крон или 154 евро.
Еще одно радостное предрождественское событие. Под сводами Клементинума проходит интересная выставка, посвященная библиографическому изданию поэмы «Горы» Марины Цветаевой. Выставка продлится до 22 декабря. На вернисаже побывала Катерина Айспурвит.
Богема.
Художник в соавторстве с Цветаевой и Прагой. Так можно назвать выставку под сводами Клементинума. Это экспозиция одной книги, уникального издания поэмы «Горы», созданного руками Вали Эйдис. Русско-французская художница давно обращается к текстам Цветаевой. Свою книгу она привезла в Прагу в год 125-летия поэта.
Вздрогнешь, и горы с плеч, и душа горе. Дай мне о горе спеть, о моей горе. Черной ни днесь, ни впредь не заткну дыры. Дай мне о горе спеть, наверху горы.
На вернисаже художница Вали Эйдис рассказывает о том, что в Прагу она впервые приехала именно в поисках Марины Цветаевой и той изобразительной формы, которая способна создать диалог текста и гравюры.
В 2013 году, когда я впервые приехала в Прагу, и по очень счастливой случайности, но она никогда не случайность, я встретила Галину Борисовну Ванечкову в одном из тех мест на Малой Стране, которое предполагалось, что по этим улицам ходила Марина Цветаева. И приехала я сюда именно за тем, чтобы прочесть поэму «Горы» в том городе и там, где она была написана, потому что уже давно работала с текстами Марины Цветаевой. И тут, наверное, надо сказать несколько слов, что такое книга художника, которая очень сильно отличается по своему образу и конечному результату от обычной книги широкого тиража. И искусство, которое родился во Франции в начале 20 века. И это симбиоз, это диалог художника и поэта. Я уже очень давно живу во Франции, и, соответственно, это родина этого направления искусства. И дальше цепочка везений. Видимо, начинаешь работать с поэмой Марины Цветаевой, и дальше тебя ведут за руку. Я пришла в национальную типографию, которая, это старинная типография, это альма-матер этого вида искусства. В этой типографии появилась первая книга в 1891 году. Там мы нашли русский алфавит кириллицу, который достаточно редко уже можно найти во Франции. Это книга ручной работы, начиная от бумаги ручной работы. К ней прикасаются только руки людей, нет ничего производства машинного.
Звук, но как будто бы кто-то просто, ну, плачет вблизи. Гора горевала о том, что врозь нам вниз по такой грязи, в жизнь, про которую знаем все мы, сброд, рынок, барак, еще говорила, что все поэмы гор пишутся так.
Вы сказали, что вы давно работаете с текстами Марины Цветаевой. Что еще вы иллюстрировали и в том же жанре, как вот авторская книга?
С текстами я работаю действительно давно, примерно с 2011-2012 года. Первый самый опыт был, это я поехала с небольшим сборником стихов в путешествие по Италии, и это были записные тетради и маленькие акварели. Это как самые первые тетради, из которых из таких маленьких акварелей сложились очень большие фресковые панно, потому что в Италии я изучала фресковую живопись и, соответственно, переложила Марину Цветаеву на фрески. В части ремесло и верстки, да, когда это было совершенно конкретно.
И где эти фрески находятся сейчас?
Сейчас они находятся у меня дома, а были показаны в Московском музее Марины Цветаевой в 2013 году, да.
То есть у вас обращение к Цветаевой связано обычно с путешествием, с движением?
Я так думаю, что я сама по себе человек, который находится в вечном не путешествии, а движении, потому что у меня нету конкретного места. То есть место, где я работаю, и это есть дом, да, работать я могу в разных местах.
И в 2015 году вы сознательно предприняли путешествие в Прагу, чтобы увидеть вот эту часть ее эмигрантской жизни.
Это был 13-й, да, 13-й. Уже год, да, да. Здесь я хотела познакомить, как, то есть период, когда она уехала, если верстка, это был период до ее отъезда, последний 22-й, 23-й год. Да, намеренно я приехала в Прагу, чтобы познакомиться с этим периодом. И после этого не сразу появилась книга. То есть книгу я знала, что я буду делать, но перед этим была большая серия рисунков и с еврейским кладбищем старым пражским, по многим, просто по Праге и по местам, по которым я ездила.
То есть Прага для вас не только Марина Цветаева, а больше? Или прежде всего Марина Цветаева?
Я думаю, что Марина Цветаева меня привела в Прагу, а дальше уже все получает свое развитие.
То, что я успела увидеть из ваших работ, они очень фактурные.
Да.
Что для вас Прага? Это камень, дерево или мох? Потому что такое впечатление, что вы берете кусок какой-то вот ландшафта, природы или чего-то конкретного и переносите это.
Да, есть такой момент. Я думаю, что самые сильные впечатления от Праги были на Петрушином холме.
На Петрушине.
Да, и вот когда Святого спускаешься, Петра. И там, да, когда... И это была сложная такая мозаика, там был и камень, лестница вот эта, которая... И осень, это был листопад, это... Я все время в ноябре почему-то сюда приезжаю, не знаю. И вот эти голые ветви, и небо через... Ну, там, но это, да, это больше связано с пейзажем, с рельефом, больше как бы такого именно... театр, я не знаю, как по-русски сказать, но вот именно...
Ну, хотя Марина Цветаева писала эту поэму в январе, она писала, то есть да. холм был, вероятно, еще более голый тогда.
Возможно, но я, к сожалению, не случилось бывать в Праге в январе. Я вот ее увидела в этой тональности.
И это правда, что вы будете иллюстрировать поэму конца теперь?
Да, только не иллюстрировать, это библиофильское будет тоже издание, и опять-таки это как бы диалог поэта и художника, и это авторское прочтение художником и переложение поэмы на изобразительный материал. Их 25 экземпляров, но, в принципе, как бы это одно целое произведение. Это уже не текст, их уже невозможно отделить, хотя сейчас на стенах висят серия гравюр, но, в принципе, они даже не работают, если так честно говорить, без текста. Там все продумано в зависимости от местоположения текста, насколько работает гравюра. Гравюра не является иллюстрацией конкретно к этим строкам. Это нельзя видеть как иллюстрацию. Это все работает как одно единственное, как произведение. Текст работает как графическое пятно, и как смысловой резонанс, который работает. То есть это постоянно идет взаимосвязь одного с другого.
Виноградниками Везувия не сковать, великана льном не связать, одного безумия уст достаточно, чтобы львом виноградники заворочились, лаву ненависти струя, будут девками ваши дочери и поэтами сыновья. На этом наша программа завершается. В студии с вами прощается Ларета Вашкова.